Новая жизнь. Радио для всех.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Портал «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Мы в прямом эфире. У микрофона Андрей Рябенко. Денис Гостев, редактор нашего портала, уже возвращается из отпуска. Сегодня он прибывает в Москву, но на эфир пока не успевает. И сегодня у меня в гостях замечательный человек. Президент Совета христианских евангельских церквей. Правильно? Схец, то есть. А также пресвитер и магистр богословия, если не ошибаюсь. Также еще несколько образований у вас есть. Александр Васильевич Федичкин в эфире «Радио Новая жизнь». Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый вечер.
Я правильно вас объявил? Все?
Или да, что-то? Только я магистр не богословия, а магистр искусств.
А, магистр искусств. Но это как семинарское было образование, да, у вас?
Да.
Чудесно. Ну, в первой части мы обсуждаем некоторые материалы, которые мы публикуем на нашем портале. Новости, публикации и многое другое. Поэтому предлагаю немножечко об этом поговорить. Ну, во-первых, событие, которое происходит, я не знаю, завершилось оно уже, наверное, конгресс евангельских христиан-баптистов, всероссийский конгресс, который проходил в Брянской области, называется «Преображение». Вот у нас было открытие, мы писали об этом заметку. И также про первый, второй и третий день у нас были материалы. Я смотрю, много было интересного, было много семинаров, была обширная такая богатая музыкальная программа, в том числе были хоры пели, и было прославление, и такое пение, например, Андрей Бережной и группа «Радость», и Борис Бережной, его отец, пел в таком более народном стиле. Множество гостей было, то есть говорили, смотрю, например, Михаил Вячеславович Иванов, возглавляющий отдел катехизации Российского Союза ИХБ, указал на три особенности евангельского баптистского братства. Ну, так, к примеру, это то, что меня заинтересовало. Первое, братство изучающих Библию, это наше братство баптистов. Второе, братство здравого учения. И третье, братство библейского образа жизни. Хотя, в то же время, Михаил Вячеславович отметил две проблемы, которые нависли над евангельскими церквями. Это формализм и выборочное следование Слову Божьему. Вот такая вот интересный такой момент. Вы как вообще, вот, вы согласны с такими проблемами? Или вы считаете, что больше или нет проблем в нашем братстве?
Ну, для меня это, конечно, сразу такой вот атака неожиданная с таким вопросом. Я думаю, проблем у нас много и разных. Ну, я согласен, что что-то из этого можно принять.
Спасибо за такой лаконичный ответ. Действительно, тут можно целую дискуссию разворачивать, поэтому довольствуемся этим. Ну, смотрю, тут много проповедников было, интересные были семинары, например, динамичное молодежное служение в современной церкви, благовестие в интернете, в поисках второй половинки, вопросы медицинской этики, гомеопатии, методы альтернативной медицины, иммигранты, особый план Господа. То есть много-много интересного. Я хотел спросить, Александр Васильевич, вы вообще этот конгресс не посетили, а раньше вы посещали конгресс? И как вообще?
Да, я был на двух конгрессах, на одном конгрессе там же в Брянске, и вот последний был в Ручейке в Подмосковье. Угу. Так что я бывал на конгрессе.
Угу. И как вообще вам нравится такое мероприятие? Как
я думаю, что это очень важная форма общения. Хорошо она была придумана в свое время. И, ну, я всячески поддерживаю сам этот жанр.
Угу. Ну, это что касается конгресса. Ну, давайте обсудим еще разные прочие материалы, ну, просто для интереса. Например, есть такая вот публикация: «Россияне перестали доверять телевидению и больше верят интернету». То есть россияне больше не верят без оглядки тому, что им говорят из телевизора, пишет Росбалт.ру. И, соответственно, исследователи показывают, что, ну, телевидение достигло исторического минимума доверия. То есть люди доверяют сейчас телевидению меньше, чем в прошлые былые годы. То есть люди меньше доверяют и телевидению, и газетам, и в большей мере доверяют интернету. Как вы вообще к такой тенденции относитесь?
Ну, я бы не стал так утверждать. Я бы сказал, что россияне интернету также не доверяют, как и телевидению, и газетам. Просто телевидение – это программы, которые очень узкого диапазона, вот их сколько есть в телевизоре, mm-hmm. вот их можно прокрутить и ничего более. А интернет представляет просто больше, более широкий выбор, и И все равно, если человек ищущий, то он может сам уже анализировать, сам выбирать то, что ему нужно, просеивая информацию. Но так, чтобы можно было сказать, что интернет достоин большего доверия, я бы не стал так говорить.
Ну, может, дело в том, что интернет более интерактивен, и ты читаешь часто, когда происходят какие-то события, какие-то, ну, даже катастрофы в последнее время, ты читаешь то, что говорят очевидцы, а не то, что нам предлагают сверху какую-то оценку событий. Может, с этим связано? Ну и плюс еще, тут, наверное, еще связано с каким-то социальным положением людей и с возрастом. Меньше всего доверяют телевидению экономически активное население 20, от 20 до 54 лет, это 33%. Среди студентов и пенсионеров доверие к телевидению несколько выше, достигает 37%. Наиболее высокое доверие интернету у аудитории 16-19 лет, 47%. В меньшей степени доверяют сети возрастные группы 35 лет и старше. Видите, все-таки молодое поколение, оно...
Я думаю, это не столько доверие интернету, сколько время, проведенное в интернете.
Ну, возможно. Ну, не будем спорить. Ну, в общем, такой вот интересный момент. Еще один интересная публикация. Христиане быстрее других переходят на планшеты и читалки. А об этом сообщает мегапортал Invictory со ссылкой на Charisma News. По данным исследования организации Barna Group, христиане быстрее переходят на пользование планшетами и электронными книгами, чем большинство других категорий покупателей. Ну, это исследование было произведено во время открытия международной христианской выставки розничной торговли в Флориде. И таким образом было сказано, что 44% пасторов, 30% клиентов христианских магазинов, 25% практикующих католиков пользуются планшетами или электронными книгами по сравнению с 18% клиентов, не посещающих христианские магазины. Как вы такую информацию оцените?
Ну, я, пожалуй, могу говорить только из своего опыта. На самом деле электронная книжка очень удобна для того, чтобы иметь под рукой достаточно большой объем литературы, и она легче обычного ноутбука, и поэтому...
И легче кипы книг, которые приходится с собой таскать.
Кипы книг, да, и поэтому в любом месте, где ты находишься, ты можешь в любой момент подключиться, полчаса, минут 20 где-то почитать, и это очень удобно. А таскать с собой тяжелую книжку по метро или в автомобиле, или где-то, это просто невозможно.
Надо сказать, что вообще-то это исследование западное и производилось на Западе, я думаю, что, возможно, в России тенденция какая-то другая. В принципе, у нас люди очень много читают в метро, явно среди них христиане, ну, наверное, не большинство. То есть, ну, все сейчас переходят разные категории на электронные планшеты, читалки и так далее. Еще хотелось бы опять-таки обратиться к статье уважаемого нашего автора Владимира Убейволка из Кишинева. Вообще, вы слышали о таком авторе?
Да, я о таком авторе слышал.
Но лично не знаете, да?
Лично не знаю.
Ну, он написал интересную статью, на этот раз называется «Исцелить нельзя болеть». Ну, наверное, по принципу «казнить нельзя помиловать», запятой здесь нет, и кто где поставить. «Исцелить нельзя болеть» или «Исцелить нельзя болеть». Так вот, автор задается вопросом, как нам относиться к исцелениям в церквях и вообще, вот каково это? И он приводит разные примеры, что, ну, в наших церквях евангельских, ну, преимущественно есть две модели. Это такие показательные исцеления на каких-то больших служениях, когда люди идут и прям исцеляются благодаря молитве и рукоположению. И второй момент, когда мы просто в церкви молимся, приносим записки, молимся, и таким образом люди исцеляются, либо не исцеляются. И он говорит о том, что два подхода, он их подвергает сомнению и критике, в том плане, что в первом случае часто, ну, он говорит о том, что часто исцеляются те же самые люди, приходят, исцеляются, и потом тот же человек приходит с другой болезнью, якобы исцеляется. Иногда и шарлатанство есть, иногда происходит мнимое исцеление, когда человек сам себе внушает, что он исцелен. То есть то, что масса тип исцеления есть, ну, как бы это не совсем так, не совсем правильно, не все люди исцеляются. В то же время, когда мы говорим о записках, которые приходят в церковь, ну, тут тоже бывает, человек исцеляется, бывает, не исцеляется. И оба раза мы можем говорить о том, что, ну, либо это врач помог там в больнице, может, также и здесь. Он говорит о том, что проблема, что вообще-то Христос, когда исцелял, он присутствовал всегда личность, был личностный фактор. Просто Христос никогда не исцелял абстрактных людей где-то там на стороне, и никогда из этого не делал показухи, как делается сейчас. Он говорил, никому не говорите об этом. то есть держал это в тайне. И он говорит о том, что скорее библейским подходом будет, когда мы будем ехать к больному, находится ли он дома, находится ли он в больнице, и не на расстоянии будем молиться, не будем делать из этого какую-то показуху, а пастор будет ехать и молиться. Вот я знаю, что как-то мы с вами общались, и вы рассказывали разный опыт о том, что и когда-то вы молились, и вот как вы здесь отнесетесь, какое ваше отношение как пастора к исцелению в церкви, как оно должно проходить?
Ну, я думаю, что как минимум есть два аспекта этой проблемы. Я думаю, что первое, что сопровождает людей, пришедших к Богу, это упражнение в вере. И научиться жить в присутствии Бога – это очень важно для человека, который пришел к Господу, пришел в церковь, в частности. И там много вопросов, о которых приходится молиться, и вот исцеление – только один из них. И переход от режима, когда к Богу обращаешься только в исключительных случаях, к режиму, когда Бог у тебя каждый день и по любому вопросу ты с Ним, я думаю, вот это важный вопрос. Это фундаментальная вещь, и поэтому молитва об исцелении только одна из молитв, когда ты живешь в общении с Богом.
Дело в том, что некоторые христиане, кстати, этот автор тоже упоминает, вообще говорят, что исцеление не существует как такового. То есть,
Слово христианин, оно очень абстрактное сейчас. Словом христианин называется номинальные христиане.
Мы говорим скорее о евангельских христианах.
А евангельские христиане не могут сказать, что нет чуда, иначе они просто уже не евангельские, какие-то другие. И, с другой стороны, второй фактор, который хотел бы отметить, это влияние эпохи просвещения, которая все еще, оставляет свой шлейф в сознании общественном. Ведь тот же Лев Николаевич Толстой, преклоняясь перед образом Иисуса, вычеркивал из Евангелия все места, связанные с чудесами.
Да,
потому что то, что не могло быть доказано научно, считалось, что его и не должно быть. Но нет, мы люди Библии. Раз Библия говорит нам о том, что люди исцелялись, значит, мы сегодня просто должны это делать повседневно, так же,
как... А как вы, как пастор, молитесь?
Как я молюсь? Да, я молюсь вообще всякое, много. У нас есть специальная церковная молитва. Один раз в неделю мы молимся вечером с 9 часов до 11, и все, что касается вопросов, связанных с исцелением, мы тут же все это приносим. Кроме того, если бывает нужда и возможность молиться нам во время богослужения, люди просят об этом, я никогда не стеснялся, я приглашаю людей выйти, и сейчас от имени церкви мы будем молиться. Но мы молимся и на расстоянии, когда кто-то просит помолиться за своих родственников, где-то далеко, и мы неоднократно получали записки встречные, когда говорит, Бог ответил, и вот человек здоров, то есть...
И посещали тоже, больные.
Да, и посещения были, бывали молитвы даже по телефону удивительные, и Бог потрясающе действовал. Поэтому я считаю и исцеление, и молитву об исцелении нормальным фактом
христианской жизни. И бывает всякое разное, и это нормально.
Бывает всякое разное, Бог имеет право говорить и да, и нет, и подожди, но мы приступаем и начинаем молиться. Есть случаи, когда нужно побеседовать с человеком, с тем, чтобы он мог проанализировать свое состояние, чтобы не была впустую молитва. Есть случаи, когда об этом говорить не приходится, просто люди просят за кого-то помолиться, особенно за неверующих, тут мы никаких вопросов не ставим, мы просто берем и молимся. И это так же, как кушать, умываться, это нормальный компонент христианской жизни.
Понятно, интересная, конечно, тема, об этом еще можно говорить. К сожалению, сегодня рыбный четверг не состоялся. Сегодня я весь такой в делах. И потом, возможно, скажу, в каких делах. Давайте мы тогда с вами немножко передохнем и вернемся в студию через несколько минут.
В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. У микрофона Андрей Ребенко, гость студии Александр Васильевич Федичкин, президент Совета христианских евангельских церквей, пастор и магистр искусств. Сегодня мы заявили тему интересную, и называется она «Церковь и община». Я вот не так давно писал, когда был День Пятидесятницы, статью по названием «Бога своя экклесиология», и как раз сегодня будем об этом, наверное, говорить, о том, что такое церковь, и сегодня появилось слово «община», часто, я смотрю, так разделяется «церковь», «община», поместная церковь, община, поместная община. То есть как, давайте попробуем для начала определиться в понятиях. Что есть церковь, что есть община. Потому что церковь там часто пишем мы с большой буквы, понимаем церковь как-то как невесту Христа, иногда говорим про церковь в каком-то местном значении, иногда говорим как храм. Александр Васильевич, давайте помогите нам определиться в понятиях, как вы это разделяете и для чего мы это разделяем.
Ну, я думаю, что при подходе к этой теме, наверное, нужно идти от нужды нашего времени. Конечно, можно говорить просто научно-богословски. Вот Екклесия – это собрание людей, откликнувшихся на какой-то призыв, в отличие, скажем, от охлоса, просто толпы людей, собравшихся случайно, без всякой причины, без всякого призыва. Но дело-то, конечно, не в том, чтобы дать просто толкование греческого слова. Скорее речь идет о том, что мы все более и более видим зазор между той церковью Христовой, о которой говорил Христос, которая врата ада не одолеет. Но ее писать можно на с любой буквы. Греки, кажется, их не употребляли, нередко не употребляли вообще никаких, хотя есть у них, конечно, и те, и другие. Вот, но важно другое. Сейчас мы видим между замыслом Божьим и человеческим творчеством определенные различия. И вот церковь, созданная людьми, или церковь как отклик людей на призыв Божий, и церковь как замысел Божий – это, кажется, совсем разные вещи. И вот потому и ищутся какие-то новые слова. Ну, кайнония, общение, вот где-то здесь есть греческий исток, это для этого слова –
Для понятия община.
Угу. Первые христиане, вот они собирались для общения. С другой стороны, я еще бы, может быть, вспомнил и один древний еврейский из Ветхого Завета текст Амоса 3:3: «Пойдут ли двое, не сговорившись?» То есть некоторое дело есть как возникающее между людьми. Здесь не столько речь идет о Боге, сколько о людях, организующих какой-то свой проект.
Таким образом, для чего мы разделяем сегодня эти понятия? Ну, для чего вы разделяете? Вы говорите, для вас это важно сейчас. А что все-таки церковь, получается, община – это больше человеческое нечто, собрание, а церковь – это Божье, и мы видим разрыв, или, если я правильно вас понял?
Ну, еще несколько основополагающих вещей, скажем, Библия. Это история спасения рода человеческого, это история взаимодействия Бога и людей, это религия как возвращение людей к Богу в разных формах, как с помощью Бога, как в общении с Ним, так и независимо от Него, и тогда мы выходим к языческим религиям и так далее, и так далее. И вот если говорить так, то мы всегда имеем участие Бога в процессе взаимоотношений людей с ним и участие людей, откликающихся на его волю, на его призыв или, наоборот, ищущих его волю, познающих его. И вот поэтому нельзя никогда говорить в вопросе служения Богу только о Боге или только о человеке. Но проблема в том, что люди нередко присваивают прерогативы Бога себе, человеческому обществу, и тогда возникает масса страданий, масса боли всякой, и с высоким именем Бога, или уж, по крайней мере, с высоким именем Церкви творятся такие, в кавычках, скажем, чудеса, что просто волосы встают дыбом.
Или Богу приписывают нечто человеческое, что Бог такой-такой.
Да. Поэтому я и хотел бы употреблять эти два слова как с некоторым различным смыслом и специально оттенять один и второй.
То есть, опять-таки, церковь у нас в данном смысле, в данном контексте выступает как церковь Христа с большой буквы, как невеста Христа.
Ну, церковь с большой буквы – это ваше определение. Я не употребляю слово «большой», церковь с большой буквы. Я бы, если говорил о типологии какой-то, то я бы говорил так – мы все люди, откликнувшиеся на призыв Евангелия, на призыв великого особого Божьего откровения, то есть откровения сверхъестественного порядка, которое пришло через Иисуса Христа, мы все обнаруживаем себя вокруг Христа, как братьев и сестер, как тех, кто, ну, подобно тому, как мы приходим на собрание кооператива или на, может быть, вот в магазин за молоком, мы обнаруживаем, что тут вот рядом еще есть другие-то люди, но мы, в общем-то, не к ним шли. Мы откликались на призыв того, кто нас приглашал. Вот председатель кооператива хочет ввести новые какие-то платы или что-то другое. Вот мы шли к нему, ничего нам другое не требовалось. Или вот мы пришли в магазин за продуктами, нам продукты нужны, и вдруг обнаружили, что длинная большая очередь. И вот тут... вот тут начнется какое-то творчество нас, людей, потому что мы начнем чернилами на руке или еще где-нибудь записывать номер очереди, мы можем организовать какие-то дежурства, мы что-то будем друг с другом делать, но это всегда вторичный момент. А главное – вот та причина, на которую мы откликнулись. И вот главная причина у христиан – это сверхъестественное божественное откровение. Бог нас спасает ради Иисуса Христа. Бог хочет общаться с нами, и Бог готов нас преобразить в свой высокий светлый образ. Mm-hmm. Вот это есть Евангелие, вот это то, что является призывом, и мы на него откликаемся. Ну, позвольте, я вспомню притчу Христа о брачном пире. Mm-hmm. Вот там были те люди, которые вообще проигнорировали приглашение хозяина. Там были люди, которые пришли, подобранные в самых-самых неприличных местах. Вот они сели за стол. И вот они все являются в этом смысле экклесией. Но еще один признак есть некоторый. Там оказался человек, который был не в одежде, которую предложил хозяин пира, и его хозяин приказал изгнать. И говорит, много званых, мало избранных. Екклесия – это те, кто не просто пришли на призыв Христа, но те, которые приняли его условия, приняли те характеристики, которые он определяет. И вот поэтому во всем мире, неважно, здесь в Европе или где-то в Азии, в Латинской Америке, люди, откликнувшиеся на Евангелие, на призыв Христа, неважно, в какой конфессии, в какой деноминации, неважно, в какой культуре, в какое время, это всегда будет екклесия.
То есть Вселенская Церковь?
Вот вы сейчас говорите, я так предполагаю, в некоторых вот... ну, традиционных, да, в традиционных толкованиях этого. Для вас Вселенская Церковь – некоторый собирательный образ людей, откликнувшихся на Христа, просто живущих в разных местах. И она тогда складывается из этих деноминаций, конфессий, общин и так далее.
Понятие соборность.
А я сейчас о другом говорю. Это скорее атомы, которые, или вернее, так сказать, вот эти электроны, которые собрались туда вот на, знаете, вот эти два полюса, которые у нас бывают, катод и анод, и вот они вот собрались на один из этих полюсов, они собрались туда. И вот это множество, откликнувшихся на Христа, вот это и есть Церковь. А вот то, как потом люди, собравшиеся там около Христа, сами себя организуют,
община.
Это уже другое. Это вот различного типа общины.
Хорошо. Всякая ли община, исповедующая веру во Христа, является церковью или частью церкви? Как здесь мы
Ну, я думаю, что так же, как мы, родившиеся в доме у родителей, мы не по нашей инициативе там родились. Вот нас родили, и вот мы там такими оказались. И вот поэтому, когда мы пришли к Христу, никто не задумывался на тему, сколько там будет этих людей рядом, всякая ли община. Да нет, ну вот, вот те, кто откликнулись на призыв Христа, они и стали братьями и сестрами. Вот если они откликнулись на призыв Христа, то неважно, в какой конфессии они были, если они на Евангелие в его, так сказать, оригинальном содержании и звучании откликнулись, тогда они всегда спасенные люди. Не спасает вид общины, не спасает вид деноминации, конфессии. Главное – соответствие вот этому посылу Евангелия, вот самому.
Разве догматы не играют какую-то основополагающую роль? Как мы верим?
А вот теперь говорим далее. Дело в том, что люди, ищущие Бога, они вообще живут в некоторых разных пространствах, они живут на разных уровнях. Человек, пришедший к Христу, живет, во-первых, на уровне личности. И поэтому даже если никого не будет рядом, но есть Он и Христос, и есть посредник Евангелия, Библия, и уже это достаточно для того, чтобы это был член церкви. Угу. Вот мы можем даже дойти до такого почти абсурдного минимума, но он жизненно важен, и это тот предел, с которого начинается церковь, нижний предел. Вот. С другой стороны, люди, начавшие свой путь пред Богом, они начинают кооперировать свои усилия. Они начинают в соответствии с дарами, с возможностями помогать друг другу. Один может хорошо интуитивно чувствовать Евангелие, другой может благовествовать с большим успехом, а третий может хорошо это теоретически осмыслить, вырабатывая некоторые систематические взгляды, которые будут полезны всему сообществу. Это все происходит намного позже. Тогда, когда они вдруг вот эту общность церковности определили друг в друге. Вот тогда возникает община, только тогда. И поэтому уже далее включаются разные факторы. Во-первых, понятно, что люди разные психологические, поэтому кто-то может думать о большом или более-менее большом количестве людей, и тогда он становится их лидером, он согласен мыслить от их лица, согласен что-то им предлагать, и он тогда становится, ну, на самом деле руководителем. Другие люди согласны ему доверить эти полномочия, но они будут что-то, то, в чем вся группа согласилась, выполнять, как отдельное маленькое служение. Вот так возникают маленькие группки вокруг лидеров, или они могут уже потом плодиться, размножаться по территориальному принципу, по там, каким-то возрастным критериям, по культурным критериям и так далее, и так далее. То есть мы говорим о том, что под общиной мы должны понимать согласие людей действовать вместе в ответ на призыв Евангелия. Уже теперь действовать в ответ. Потому что в Евангелии есть часть спасающая, когда мы примиряемся с Богом. А потом есть еще и второе и третье спасение. Спасение, когда мы освящаемся в образ Божий, помогая новым людям приходить к Господу или возрастать в уподоблении Господа. Есть спасение третье, то, которое мы обретем, встретившись с Господом. И к этому тоже нужно людей подготовить, подойти к этому. Тут многогранная, большая работа идет. Но мне хотелось бы вот в понятие общины оттенять именно вот этот человеческий отклик. Ну, примерно так. Вот мы посадим несколько художников вокруг, ну, я не знаю, статуи какой-нибудь греческой и попросим их нарисовать. И вот они все нарисуют, и каждый нарисует по-своему. И вот так же
и точно... каждый будет прав.
И каждый будет прав, потому что истина всегда проходит через сердце как одного человека, так и группы людей, если они согласились.
Ну, такой постмодернистский взгляд, у каждого своя истина.
Да, но самое-то интересное, что вот эти истины частные, как они изображали, рисовали вот эти образы, они всегда имеют общность какую? Вот тот предмет, который в середине стоял. И вот когда мы имеем в виду, что Евангелие Господа есть та объективная истина, то именно преклонение перед нею и право другим отображать ее так, как каждый может делать, вот, который мы признаем за другими людьми, позволяет нам быть едиными. Мы тогда сравниваем не результаты наших отражений, наши образы, а мы пытаемся через них, ну, благо есть у нас Библия, Евангелие, мы все время стараемся исходить вот из самого этого первоисточника. Но...
То есть община поместная – это, например, те люди, которые собрались, нарисовали эту статую в профиль, как-то вот они, вы были с этого места, видели, рисовали, и вот множество людей, которые в профиль видели, они собирают одну общину, люди, которые видели статую прямо, они собирают другую общину и считают себя более истинными, потому что они ближе к истине, кто-то дальше. То есть, правильно я понимаю?
Ну, вы задаете вопрос уже совсем другой, вы говорите об истинности общины.
Много индивидуального получается, какой-то индивидуализм. Вот, церковь, человек может быть вообще сам по себе и принадлежать к церкви. Мы говорим о том, что у каждого свое понимание, и поскольку Евангелие является предметом, оно, в принципе, правильно. Но где здесь соборность? Как мы уйдем от
индивидуализма? Вы столько набросали слов, и соборность, и истинность, и так далее. Каждое из этих рассуждений достойно специального внимания. Я говорю о том, что у нас сейчас в современном обществе есть проблема. Мы привыкли считать истину единственной, причем именно ту истину, которая прошла через глаза вот одной общины. Неважно, католической, православной или какой-нибудь из протестантских. Вот это истина. На самом деле не так. На самом деле дело скорее по-другому. А вот образ такой. У каждого мужчины есть своя женщина, жена. И все женщины, сейчас, в принципе, внутренние сущности, они одинаковые. Вот божественная сущность, заложенная в женскую природу, примерно одинакова. Но нельзя меняться женщинами. Женщина, любимая жена, она всегда тот образ, который прошел через сердце любящего мужчины и становится уникальным, единственным для него. Вот так же точно и Евангелие переживается уникально, единственно, общиной ли, а в общине в основном лидером ее или группой лидеров, ну, те, кто является как бы движущими…
Задают
повестку дня, можно так сказать. Да, остальные соглашаются, потому что это адекватно. Или не соглашаются, ищут еще чего-то другого. Но сейчас стал вопрос, а как же относиться, когда вот рядом одна, вторая, третья, четвертая истины, казалось бы. А точно так же, как в большом многоквартирном доме, в каждой квартире одна, вторая, третья женщина, мать-хозяйка, мы должны их уважать, потому что во всех квартирах совершается одно и то же. Люди работают, люди отдыхают, кушают, рождают детей, воспитывают их. И поэтому суть процессов идет одна и та же. Вот когда мы ориентируемся на Евангелие Господа Иисуса Христа, на откровение Бога, в нас неминуемо происходит одна и та же жизнь. И вот это и есть церковь. Церковь возникает не как среднеарифметическая между нашими толкованиями, а церковь как некоторый вот это божественное откровение, на которое мы реагируем.
Хорошо, тогда такой вопрос. Опять-таки, возвращаясь к общине. Есть ли тут какой-то минимум для того, чтобы община была частью церкви? Либо происходит такая ситуация, что существует община, например, 100 человек. Люди-то разные, и духовное состояние людей тоже разное, и не всякий человек, говорящий «Господи, Господи», попадает в Царство Небесное. Можем ли мы говорить, что в целом община не может быть вот целиком быть частью церкви, а вот какая-то часть, какие-то определенные люди из этой общины, там, не знаю, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, то есть там 90 человек из 100 являются частью церкви, остальные вне. Как здесь мы можем разделять эти вещи?
Я думаю, что всегда есть мистический момент, известный только Богу. И есть вещи, которыми дано управлять нам. Так вот, мы, люди, властны что делать? Мы властны прочитать Евангелие, поделиться им друг с другом, и потом определить, как мы поняли это Евангелие, так возникают наши символы веры, вероучения и так далее. И люди, подписавшие наше вероучение, они становятся нашими соратниками. Это может быть большее или меньшее количество этих людей. Иногда это выражено в письменном виде, иногда это просто устное согласие. Но вот так возникает некоторая общность со своей внутренней и дисциплиной. Потому что всех иных мы считаем за кругом этой общины, или мы можем вообще круг расширить настолько, что он будет такой всеядный. Так вот, подход не Библии, а вот нас как людей, он может быть очень различным. Поэтому и есть церкви, секты, которые ограничивают строго свое членство, и для самозащиты они выставляют валы,
которые нетерпимы к другим.
Они это делают правило. Не от того, что они нетерпимы, а от того, что им нужно себя защитить, и чтобы не были размыты их идентичность, не была размыта, они выстраивают вот эту всякую нетерпимость. Чем более они набираются сил, чем больше они могут себя защищать, тем менее они требовательны к членству, тем больше они могут себя включать, потому что при случае, при необходимости, они могут адекватно дать ответ всем своим врагам и противникам. Вот. Но важно, я бы сейчас на другое обратил внимание. Знаете, мне кажется, что церковность в данном случае состоит в том, насколько близким является общение человека с Богом, с Христом. Вот это. И тогда возникают разные уровни церковности. Есть уровень церковности личностный, Есть уровень церковности брачный, скажем, брачного союза. Есть уровень церковности, я беру естественные формы, которые возникали в истории. Есть уровень церковности, скажем, семьи. Есть уровень церковности, когда возникает община. И общины бывают разные. Если совсем крупные общины, то у них тогда как клеточки становятся там какие-нибудь подразделения, классы, группы, малые группы, там, районные церкви или что-то такое. Вот. А потом возникают сложные формы ассоциации общин. И вот то, что у нас и в нашем баптистском движении есть территориальные ассоциации, московская, там, или, скажем, какая-нибудь поволжская, приволжская, сибирская, южная и так далее, возникает ассоциация ассоциаций. И интересно, что мы, чем выше этот уровень человеческого союза, тем менее строги мы в наших правилах, в обязательствах взаимных.
Это плохо. Или хорошо?
Я не могу, я считаю, что здесь должен быть утилитарный подход. В рамках всей страны совершенно не нужно говорить о том, какого размера должен ботинки должен носить пастор.
Или длину юбки.
Да, и
это прихожанка церкви.
Ну, если мы действительно решили отделиться от всех других христиан и критерием выставили длину юбки, тогда, может быть, это имело бы смысл выносить на съезд. Но обычно на съезд выносятся вопросы для противостояния своим врагам, противникам, ну, в рамках какой-то большой политической, географической общности, экономической и так далее. Вот. Поэтому и там церковь. Церковь как отклик на призыв Христа везде, а вот возможность реализовать церковность, она везде разная. Скажем, мы с вами можем пойти как личности и поблаговествовать нашему другу, знакомому, но для того, чтобы послать куда-то в далекие страны миссионеров, для этого нужна уже совершенно другого типа организация, и это тоже будет церковностью. Поэтому мы говорим о церковности разных уровней, но дух ее, внутренние функции ее всегда остаются одни и те же. И поэтому, скажем, забота о своем внутреннем мире, забота о благовестии и выражение любви другим людям – это будет и на уровне личности, и на уровне семьи, брачной пары, и на уровне поместной общины, как мы это нередко называем, и выше, и выше. Функции будут те же самые, просто они будут более или менее дифференцированы в зависимости с возможностями.
Вы слушаете радио «Новая жизнь».
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы в прямом эфире, у микрофона все те же. Я Андрей Ребенко и Александр Васильевич Федичкин, президент Совета христианских евангельских церквей, магистр искусств. Ну, мы с вами во второй части начали такую очень интересную, важную и непростую тему церковь и община, община и церковь, и пытались определяться в понятиях, более-менее, ну, я понял, думаю, слушатели тоже. Возникает вопрос, как нам теперь относиться к этому, и вообще, как оно практически воплощается, это разделение. Ну, кстати говоря, сейчас вспомнил, есть же категория людей современных, которые вообще говорят, что община и особо не нужна, я сам по себе, вне общины, я являюсь, как вы говорили, членом там, вот этой Вселенской Церкви или Святой Невесты Христовой и так далее. То есть мне не нужна община. Я верю, я верующий, читаю Библию. И сегодня есть движение так называемых всяких там Emerging Church, невидимая церковь, или там возникающая, появляющая церковь. Вот давайте на эти темы поговорим. Все-таки в практическом плане, что нам это все дает и как вы относитесь вот к этим веяниям? Может, это все правильно?
Ну, я человек, для которого новозаветный образ является все-таки наивысшим авторитетом, и поэтому, если первые христиане не практиковали персонального христианства, вот, а служили Богу так или иначе корпоративно, значит, все-таки мы должны склоняться к этому образу. Вот. Другое дело, когда мы пытаемся понять, почему так происходило. Вот почему – это другое дело. И мы видим, что, скажем, в нашем братстве Евангельских христиан-баптистов, вот это наша, будем говорить, 150-летняя история, тоже говорит о том, что наиболее здоровыми, с одной стороны, а с другой стороны, живучими оказались именно сообщества христиан вот общинного типа. Можно вникать в причины, почему это так, вот, но именно они выжили. А отдельные люди, которые говорили, что они христиане, им достаточно Библии, и все, ничего больше не нужно, они в основном потом терялись и исчезали. –
Ну, эти вот эти все отдельные христиане, ведь Emerging Church, это же какое-то тоже некое сообщество, ну, людей, которые, ну, оно собирает таких вот людей, но собирает. И как Бонхофер писал, писал про безрелигиозное христианство.
Я скорее готов говорить...
Сетевое.
Вот, я понимаю, да? Я скорее должен говорить вот о чем. Что есть некоторые возникшие в истории, отстоявшиеся традиционно типические образы общин, некоторые типические образы общин с некоторым набором, ну, например, твердое членство, например, единое вероучение, специально вот утвержденное, мало того, единая дисциплина и наблюдение от лица церкви за этими людьми. А есть, так сказать, не выходящие за рамки общинности другие формы общения людей. Скажем, так же, как мы различаем вот на уровне церковных объединений союз, ассоциацию, альянс, разные степени глубины взаимодействия, точно так же и на уровне поместного общения людей где-то в какой-то данной местности. Это может быть строгая община, почти монашеского типа, с уставом и так далее, и так далее. Вот. А может быть, община, когда люди собираются по поводу, или они просто получили одинаковое образование, и потом они собираются под какой-то проект, ну, типа того, как были библейские общества существовали, которые посылали людей на миссию. То есть это все вполне возможно, и здесь мы не видим никакого выхода за принцип церковности, потому что общение есть, служение Господу совместное все равно есть. Другое дело, что правила, о которых они согласились, они могут быть по их желанию более или менее определенными или жесткими и так далее. И тут только в сравнении друг с другом. Но мне кажется, что вот эти Emerging Church, или вот я знаком был в свое время с движением христианских бизнесменов, которые альтернативно вот собирались, вот они все равно существуют на фоне более стабильных вот этих хозяйств, общин более традиционного типа.
Просто мы живем в такое время, когда действительно интернет заполнил собой фактически, ну, все пространство свободное человека, то есть работа, и вот, наверное, сейчас интернет стал таким вот, поэтому возникает такой опять интернет-церковь, когда ты можешь дома, сидя в кресле, слушать проповеди, прям онлайн-трансляции разных богослужений, и, честно, даже наш портал «Слово для тебя», там публикуются проповеди, и фактически можно в ту или иную церковь просто не ходить.
Вы знаете, все-таки библейское представление о церкви, оно, как я уже сегодня говорил несколько раньше, оно включает как минимум три компонента. Оно включает и момент познавания воли Божьей, и в этом смысле, конечно, интернет для нас очень важен. Но ведь есть и еще момент, когда мы начинаем служить. А любовь невозможно по интернету проявить.
Ну, смотри, часто сейчас... Невозможно. Даже есть... онлайн душепопечительство развито тогда.
Ну, хорошо, душепопечительство онлайн как одна из форм возможно, но в конце концов, когда-то человек хочет услышать и увидеть своего любимого, который столько в него вкладывает. Поэтому, да, как любое техническое средство, интернет важен, но он никак не универсален.
Ну, можете прочитать отрывок из «Деяний апостолов», и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Кстати говоря, вот когда-то мы недавно были на встрече, но и как раз говорили о понятии церковь, церковность, и часто мы говорили о том, что церковь важна еще и тем, что в ней происходит хлебопреломление, то есть мы исполняем заповедь Вечери Господней. Может, это один из критериев, то, что делает общину церковью и вообще человека?
Ну, я бы не стал говорить о том, что воспоминание о страданиях Христа является единственным определяющим моментом церковности.
Ну, один из.
Я просто говорю о том, что это, да, мы же питаемся Христом. Это вот для меня, вот как получение откровения через Писание, так и переживание заново голгофских страданий, это вот первое направление нашего внутреннего духовного, нашей внутренней жизни. Скорее всего, здесь не более как такая технологическая проблема, или даже уже, может быть, не проблема, технологическое новшество, когда мы получили что-то себе в подспорье. Но человек остается общественным существом, человеку нужно обязательно в глаза посмотреть другому человеку, увидеть там несколько больше, чем говорят слова его, и человеку нужно в практическом опыте несколько соли съесть вместе с этим человеком, и вот тогда обретается нечто иное. Мне кажется, что мы здесь должны с вами перейти вот к чему. есть чужие письма, письма, написанные апостолами, евангелистами, людям их времени. Мы сейчас их читаем. Мы на них откликаемся для того, чтобы пережить заново все то же Евангелие, но в нашей жизни. Мы не просто повторяем их старую жизнь, мы заново переживаем Евангелие живого Бога и общение с Ним, уподобление Ему, преображение Ему, мало того, общение с другими людьми, христианами в наше время. И вот это и есть общинность. Вот это важнейшая роль общинности, когда мы ищем компромиссов, умеем договариваться, умеем соглашаться на что-то, умеем потом расти, анализировать наши ошибки, достижения, двигаться дальше и так далее. Вот этот момент сотрудничества людей, напоенных единым Духом Божиим, достигающих единых целей Божьих, это вот то, что является как бы специфической чертой общины, но она как в зерне заложена в понятии экклезиальности.
Это нормальная такая жизнь.
Да, это и есть нормальная.
Общинная,
да,
общая, да, жизнь, да, со своими проблемами. И когда мы не делаем хорошую мину при плохой игре, когда мы признаем ошибки, понимаем, что община, она может ошибаться, в то же время и пастор, и лидер церкви может ошибаться. Я правильно так понимаю?
Вот, знаете, давайте еще один образ. Я не думаю, что образы очень уж совершенны, но все-таки. Вот смотрите, единая ДНК существует во всех человеческих органах, да? Иногда очень общие, большая часть сходных вещей есть у родственников, но это разные люди. И вот так же точно мы все имеем вот это ДНК Христа, божественное откровение в себе, оно в нас проявляется, но мы люди с нашей волей, с нашим творчеством, и это, именно это дорого пред Богом. Я, правда, хотел бы, может быть, двинуться несколько дальше, в сторону поместной общины. Как вот эта общинность, вот это соотношение церковности и общинности?
Давайте покороче, потому что у нас уже время немножко завершается.
Да, пожалуйста, вы хозяин, вы меня регулируете. Я бы хотел сказать, что сегодня проблема проявляется в том, что община, то есть вот человек 15, 20 или 100 людей, объединившихся в поместную церковь, она нередко заменяет духовную жизнь, которая проходит на уровне семьи, малой группы или просто личности. Считается, что личность, семья, брачная пара или малая группа должна всецело отчитываться перед этой общиной, и эта община определяет все, в сущности, вся духовная жизнь, вся церковность сводится к жизни общины, вот этой. А ведь это неправильно.
А как правильно?
А правильно, скорее так, что мы откликаемся на Евангелие как личность, как брачная пара, как семья. Мы можем поменять общину, но мы от этого не перестаем быть христианами. Там, где община отвечает тому пониманию служения Господа, которое у нас сложилось, вот там мы с этой общиной вместе.
Вы за такую децентрализацию, я понимаю, да?
Даже не то, что за децентрализацию, я скорее за проектный подход. Угу. Я скорее за то, чтобы люди, создающие поместную общину, понимали, идут ли они вместе. И насколько долго они это делают? Потому что меняется множество всяких обстоятельств, экономических, половых, там, социальных, много-много чего другого, а их закрепощают и говорят: если ты уйдешь из этой общины, ты ушел из Церкви Христовой. Это один грех. Вы сегодня говорили о другом грехе, когда человек себя сам исключает из общины. Это другая сторона, это другая слабость. И тут эти люди грешат против Евангелия, потому что невозможно в одиночку быть, ну, без экстрима обстоятельств, угождать Господу. Мы обязательно в общине. И последний, может быть, такой момент. Мы все-таки видим, что Бог открыт нам как Троица, как общение трех личностей. И, видимо, это наше уподобление как невесты Христовой к Богу и, в конечном счете, вхождение вот в это общение с Богом, с Троицей Божественной, оно сейчас проходит этап тренинга вот в этой нашей общинности земной.
Через общение, еще как говорилось, доброе соседство. Знаете, это же важный, да, такой, да, интересный момент. Спасибо, Александр Васильевич, за такую интересную тему. Я думаю, что мы задали только такой вектор наших дальнейших дискуссий. Я думаю, что будете приходить к нам и впредь, и мы будем говорить на эти темы, и не только на эти темы, и будем говорить об образовании в церкви, об ученичестве. Это очень важно. То есть мы сегодня только прикоснулись к этой важной теме общинности и общения, а на самом деле там очень много всего интересного. Дорогие друзья, наша программа подходит к завершению. В следующий раз уже, уже будет вести программу «Гости Дениса». Меня уже не будет, я уезжаю никуда иначе, как в свадебное путешествие. Послезавтра у меня будет бракосочетание, с чем можете меня поздравить.
Поздравляем вас.
Все-то, всего вам доброго, радиослушатели. До свидания. Спасибо за аплодисменты в эфире.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.